Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной в студии настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин, и с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 31-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, а это воскресенье называется «Неделя по Рождестве Христовом». Исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые мы услышим завтра за литургией. И завтра вот чтение, посвященное как раз «Неделе по Рождестве Христовом», это отрывок из послания апостола Павла Галатам из 1 главы 11-19 стихи. И в нем сразу вот меня лично останавливает несколько мыслей, которые не совсем укладываются в традиционное восприятие самого послания. Вот буквально в самом начале этого отрывка есть фраза «Я принял его и научился не от человека». И речь идет об учении евангельском. «Я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И дальше апостол несколько раз подчеркивает, что именно по откровению от самого Христа он воспринял это послание, а не от его учеников. Дальше он говорит: «Я не стал тогда же советоваться. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». И у меня возникает вопрос, почему апостолу Павлу так важно подчеркнуть, что он не воспринял учение через апостолов?
Дело в том, что книга «Деяний» вообще говорит нам в основном о трудах двух апостолов, первой половине Петра, во второй Павла. И очень многие и святые отцы, и толкователи, рассуждая о том, почему так мало или почти ничего не сказано об остальных апостолах, приходили к выводу, что Петр занимался проповедью среди иудеев и обращенных в иудейство язычников, то есть прозелитов, а Павел Богом был призван проповедовать среди язычников, которые не переходили в иудаизм. И вот то, что Павлу было открыто, Павел называет это то Евангелие, то есть та благая весть, которую он возвещает, вызывало отторжение и неприятие, в том числе очень многих апостолов и уважаемых христиан Иерусалимской общины. И не только Иерусалимской общины. Именно поэтому Павлу очень важно подчеркнуть, что ему это открыл сам Господь, явившийся ему воскресший Господь, повелел ему проповедовать именно так и именно этой аудитории. Это было соблазном в течение всей практической жизни апостола Павла. Послание к Галатам не очень понятно, когда написано, но есть такая распространенная точка зрения, что оно написано еще до собора 52-го года апостольского, тогда, когда такое открытое неприятие вот линии проповеди, которую он избрал, которую ему избрал Господь, точнее, вот оно вызывало в нем очень тяжелое огорчение. И он вынужден был достаточно резко в этом послании отзываться о других апостолах, что после достижения консенсуса и согласия, ну, наверное, трудно себе представить. И здесь поэтому очень важно для него, что ему отдельно явился Христос и направил его именно вот на такую уникальную миссию, которая, в общем-то, иначе и не состоялась бы, если бы Павел, сидя в Иерусалиме, как остальные апостолы, думал, что надо сначала принять Ветхий Закон, а потом уже принимать Святое Крещение.
Но он-то был ревнителем Ветхого Закона и даже гонителем христианства, поэтому, собственно, ему-то принимать было нечего, ему нужно было полностью измениться внутри, чтобы выйти на проповедь.
Надо сказать, что тогда, когда его душа и сердце этого требовали, он оставался равнителем закона. Известно, например, что перед последним своим посещением Иерусалима, где он будет арестован, он давал обет назарейства. Это типичная ветхозаветная форма поклонения Богу. И известно, что он обрезал Тимофея, совершил на нем. То есть тогда, когда это было надо, аудитории, в которой он проповедовал, и в этом не было никакого лукавства, никакого релятивизма, он брал какие-то части и исполнял из Ветхого Закона. Тогда, когда это мешало, он их не исполнял. Но здесь важно, что Павел, поскольку все это так знают, он это декларирует, показывает, что он это не скрывает, он сам об этом помнит, что он был противником, даже гонителем Господа Иисуса Христа. И он жалеет об этом. Он говорит мне, как некоему извергу в другом послании, то есть выкидушу буквально, вот такому уроду, Господь все равно явился. Но от того, что я был так плох и так страшен, от этого суть этого явления не меняется. Меня в этом отрывке, в начале послания к Галатам, всегда удивительно совершенно... Мне всегда удивительны слова, которые он избирает для обозначения своего призвания. «Итак, Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволил открыть во мне сына своего». Вот интересно, мы можем прийти к вере во Христа, допустим, через красоту иконы, через историю России, через чтение Достоевского. И это будет важно, это будет хорошо. Вот, но суть этого явления — это когда Бог открывает в человеке своего сына. То есть вот как бы Христос рождается в душе этого человека, из неважного он становится самым важным, самым близким, самым родным. Интересно себя проверять по этим словам. Вот, а во мне открылся Иисус Христос или нет? Или он невиден, он закрыт, он непонятен, он так и остался где-то на периферии? Такие слова, они, с одной стороны, очень, очень прекрасны, а с другой стороны, такие обличительные очень для многих современных христиан.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 2 главы, стихи 13 и 23, которые тоже завтра будут звучать за литургией. И там, естественно, речь идет о бегстве святого семейства в Египет. Но помимо того, что вот сам сюжет, он достаточно известен, когда ангел Господень, уберегая святое семейство от мести Ирода, повелевшего истребить в Вифлееме всех младенцев, отправляет их в Египет, чтобы там укрыться, пока не пройдет опасность. Там есть ссылки на ветхозаветные сюжеты, которые нам по нашему невежеству в области Ветхого Завета особенно не всегда понятны. Вот, в частности, евангелист пишет: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот что означает эта отсылка к пророчеству Иеремии?
Вифлеем, в переводе «город хлеба», это место, где любимая жена Якова, Рахиль, умерла родами. Она родила двоих детей, Иосифа и Вениамина. И вот Вениамин выжил, а Рахиль умерла. И это было страшное горе для Иакова. Мы помним, что он любил ее больше, чем Лию. И вот в память об этом, как бы, город этот считал Рахиль своей покровительницей. Она святая, она праматерь для них и для нас. Вот, и поэтому те дети, которые в этом городе, они воспринимались как дети ее, ну, можно сказать, духовные дети ее. Вот, и поэтому она рыдает о тех убитых детях, которые по повелению вот этого чудовища Ирода, да, они умершлены.
Есть еще один тоже не совсем понятный пассаж. Это слова: «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вот что за пророчество имеется в виду?
Вы знаете, в прямом смысле это пророчество не сохранилось. В Библии нет параллельного места из Ветхого Завета, прямого. Вполне возможно, что Матфей ссылается на какого-то пророка, на какую-то книгу, которая тогда была в ходу и была доступна. Мы из самого текста Ветхого Завета знаем, что очень многие книги были утеряны. Были периоды, когда священные книги были в огромном пренебрежении. И известно, что, допустим, книгу закона приходилось очень долго искать для того, чтобы ее переписать и объявить заново после возвращения из плена вавилонского, для того, чтобы просто научить народ. Ее пришлось искать, ее не было. Вот так же могло быть и с другими книгами. Поэтому нам трудно сказать, если сейчас в тех книгах, которые входят в канон Ветхого Завета, этой книги нет, это не значит, что эта ссылка не была понятна для слушателей. Вот. Но, с другой стороны, назарейство — это такая практика, или как часто называется у исследователей, протомонашество. Когда брались определенные обеты, но брались они на время. Вот назарей не стриг волос. Мы все помним историю с волосами Самсона. Вот бритва не должна была касаться его волос. И он не мог вкушать не только вина, но ничего связанного с виноградом. Даже изюма, касаться даже отжатых семян, то есть отжатых плодов. И третье, он не должен был касаться мертвых. Ни при каких обстоятельствах, даже отца или матери. Если они умирали, то вот никакого осквернения, это воспринималось как осквернение, было быть не должно. Назарейство не предполагало отказ от семейной жизни, но, видимо, были еще какие-то молитвенные практики, о которых мы не знаем. По крайней мере, вот упоминавшийся сегодня уже обет назарейства, взятый на себя апостолом Павлом, он говорит о том, что в конце этого периода должны были быть отстрижены волосы, и они сжигались при специальной молитве, по-моему, во дворе Иерусалимского храма, если не ошибаюсь, на там определенном жертвеннике. Вот как символ некого послушания, духовного труда, самоограничения, такого даже, ну, скажем так, подвижничества, которое этот человек ради Господа там 3 года, 5 лет, год, несколько месяцев понес. А поэтому назарей, происходящий от слова «назарет», или, видимо, сродный ему «назарет», по-моему, происходит от слова «назир», что значит «выделенный», «отделенный для Господа», буквально «святой», то есть принадлежащий Богу. Это о Иисусе Христе говорится как о том, кто полностью принадлежит Богу. Вот он нарекается назареем. То есть даже не берет на себя короткий период, а весь, вся его жизнь становится назарейством.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. Вот, казалось бы, у нас сейчас самое такое праздничное, радостное время, святки, приподнятое настроение. И вот именно в этот момент церковь напоминает нам о самых таких тяжелых примерах, примерах мученичества. Мы уже завтра, в воскресенье, будем вспоминать 20 тысяч мучеников никомедийских. Потом в понедельник, 11 января, мы будем вспоминать 14 тысяч младенцев вифлеемских. И 12 января мученицу Анисию Солонскую, пострадавшую, как и 20 тысяч мучеников никомедийских во времена Великого гонения времен императора Диоклетиана. Вот почему в разгар праздника, посвященного рождению, мы вспоминаем вот такую ужасную смерть?
Дело в том, что само Рождество Христово, оно несет в себе напоминание формы Рождества Христова не в городе, да, в хлеву, в скотском загоне, когда нету места ни в одном доме, когда свидетелем становятся пастухи и животные. Вот это уже мы можем говорить о том, что начинается то, что в богословии называется кеносис, самоумаление, самоуничижение Бога. Бог нисходит к человеку и становится одним из нас. И Вифлеем, таким образом, это начало Голгофы, потому что путь от уничижения Голгофе — это путь все более и более глубокого уничижения, погружения в человеческую ненависть, неприязнь, мстительность, зависть, которая будет окружать Господа Иисуса Христа в течение всех 3 лет его земного служения. И, в конце концов, предательство, страшная, чудовищная смерть через распятие. Поэтому мученичество — как соучастие в страданиях Христовых, как обозначает это апостол Павел, или дополнение, даже у него есть такая мысль о том, что он восполняет страдания Христа своими страданиями, то есть участвует в этом, входит в некую меру. Вот оно, это то, что забыть нельзя даже на фоне праздника.
Вот по поводу огромного числа мучеников, вспоминаемых в эти дни, начнем с 14 тысяч вифлеемских младенцев. Многие такие критически настроенные исследователи говорят, что это невозможно себе представить, что имеется в виду именно такое число, потому что в маленьком Вифлееме такого количества младенцев в те времена просто не могло быть. Есть версия, что это просто некий символ. А если это символ, то символ чего?
Вы знаете, вообще, конечно, для древнего человека было очень важно, да, 40 лет хождения в пустыне, там, 70 лет вавилонского плена. Это могло быть не обязательно, ровно 70 лет, действительно. И сейчас мы уже так не мыслим, да, мы сейчас мыслим точными цифрами, точными периодами, потому что у нас есть к этому возможность. История с какого-то периода начала записываться, и поэтому для нас это неприемлемо немножко. Вот, но вообще, когда погибает огромное количество людей, то выбирается, естественно, близкая символическая цифра. Вот, например, 100 тысяч мучеников тбилисских, убитых на мосту, где завоеватель положил иконы и предложил им пройтись по ликам святых и любимых икон и остаться в живых. И практически все население города, которое было поймано, они отказались. Да, и поэтому река вскипела, под мостом вскипела просто кровью, вот, и количеством убитых тел. Так же и здесь. К этому не надо относиться так прямолинейно, конечно. Вот, просто все были убиты, мы можем себе это представить, даже, наверное, не можем. Горе и страх, и ужас перед этой личностью, которую весь уже Израиль ненавидел страшно, и который совершил еще и вот такое злодеяние — убить беззащитных, невинных ни в чем младенцев только из опасения, что пророчество сбудется, и среди них есть тот, кто может претендовать в его старости на престол. То есть в некотором смысле это чудовищно извращенной религиозностью. Он боится этого пророчества, он ему верит. Вот. Но вот ради этого приносится такая кровавая жертва страшная.
А вот что касается никомедийских мучеников, почему? Ведь вот эти массовые казни христиан, тем более во времена Великого Гонения, достаточно такое распространенное явление. Почему из этого огромного сонма память церковная выделила именно тех, кто пострадал в Никомедии? Я напомню тем радиослушателям, которые не знают подробности жития этих мучеников, в городе Никомедии сгорел императорский дворец. И, как тогда часто бывало, в этом обвинили в поджоге христиан и решили как бы воздать око за око, и сожгли их, заперев в церкви, вместе с церковью.
Ну, речь идет о 303 году, когда такого размера христианских церквей не существовало, их и сейчас очень мало, которые могут вместить такое количество людей. Позднее, уже после Миланского эдикта Константина, в некоторых больших городах центральные строения, которые назывались базилики, то есть посвященные царю Василевс, отсюда слово базилика, были переделаны в церкви, поэтому ранние церкви и строятся в форме базилики. Но все равно вряд ли там могло вместиться 14 тысяч. Это тоже опять 20 тысяч, простите. Это тоже опять образ. Просто вне комедии гонение было особо лютое, особо свирепое. Вот там вот это Диоклетианово гонение, если о нем почитать, то христиане успокоились. И церковь расслабилась, да, вот даже там историк Евсевий об этом говорит. Начались сплетни, начались интриги, началась борьба за власть, клевета друг на друга. Вот, и христиан было очень много. Известно, например, что в Египте жаловались императору продавцы мяса, потому что в Александрии, потому что город перестал покупать мясо, потому что оно все было связано с принесением жертв животных. Как-то все участвовало так или иначе. Вся мясная продукция участвовала в этих ритуалах. И просто вот целая отрасль народного хозяйства, она входила в жесточайший кризис. То есть христиан было очень много. Видимо, просто вот это сожжение, как месть, она была наиболее распространенной страшной казнью, принятием мученичества, как вне комедии, в ее окрестностях. Это же такой сюжет очень известный еще, начиная с Нерона, когда есть подозрение, что сам Нерон поджигает Рим, а потом обвиняет в этом христиан. То есть Диоклетиан ничего нового не придумал. Да вот такая.
Но вообще-то это странная история, то есть она много раз описана и истолкована, но от этого она не перестает быть столь странной, потому что ведь гонение Диоклетиана началось в последние годы его жизни, он достаточно долго был на троне, и христиане чувствовали себя прекрасно, было очень много придворных христиан, было много военачальников христиан, и по одной из версий даже жена Диоклетиана и его сестра были христианками. Это при том, что у него достаточно приличная историческая репутация. Никто не говорит, что это был какой-то изверг, что это был какой-то не очень умный правитель. Напротив, историки, в общем, воспевают ему панегирики именно как вполне разумному и дальновидному императору Римской империи. И вдруг вот такое дикое изуверство спровоцировать в последние годы своего правления, как мне не объясняют, я понять не могу.
Ну, может быть, для начала надо вспомнить, что большинство императоров за первые три века существования церкви, которые были хороши, как, скажем так, правители-менеджеры, да, они были противниками христианства, потому что они в нем безошибочно чувствовали угрозу империи как высшей ценности. Все-таки для римлянина империя была высшей ценностью, это формировало всю остальную шкалу ценностей, и выразителем, и как бы средоточием, знаменем этого был император. И именно поэтому ему приносили жертву. Это было там несколько кусочков ладана, но это говорило о том, что человек относится лояльно к власти и не собирается с ней воевать. Вот. А в христианстве, как в совершенно другой системе, где главный Христос, а не человек-император. Думающие императоры чувствовали, совершенно справедливо чувствовали огромную угрозу для существования самой идеологии Римской империи. Поэтому те, кто царствовали для себя, правили, да, им было все равно. Вот. А те, кто пытался навести порядок, чувствовали угрозу, внутренние проблемы Римской империи нарастали. Их очень много описано историками сейчас, не об этом разговор. И все факторы, которые могли опрокинуть империю, они увеличивались в глазах человека, чиновника, высшего чиновника, да. И вот он с ними так боролся.
А вот что значит, в принципе, гонение в жизни церкви? Ведь это тоже не без воли Божьей попускается. Они же иногда без внешней причины они возникают. И, как правило, несмотря на очень такую дорогую цену, они, ну, оживляют веру, если можно так выразиться.
Да, есть слова о том, что церковь оживает во время гонений. Я не дерзну их повторять. Наверное, их можно услышать когда в устах человека, который что-то подобное пережил. Действительно, время, когда за христианство надо дорого платить, оно отсекает от церкви лишних людей сразу. Это естественно. Вот, но есть какая-то внутренняя глубинная ненависть у людей к праведникам, ко Христу, у язычников. Да, мерзок для человека праведного, человек нечестивый, и мерзок для... И мерзок праведник для человека, идущего кривым путем, по-моему, вот так у Соломона. То есть есть некоторая мерзость отторжения от святости. Она неприятна, она мозолит глаза. Надо смотреть, надо меняться. Поэтому, понимаете, в центре Москвы не может стоять видный отовсюду храм Христа Спасителя. Он напоминает о Христе. Его надо взорвать.
Пусть там лучше будет бассейн.
Да, пусть там будет яма с водой, да. Понимаете, вот поэтому вот это неприятие, а христиан стало очень много. Они живут по другим законам. Да, они, у них есть грехи, у нас у всех есть грехи. Но все-таки они граждане неба. Это вызывает вопросы, почему ты продолжаешь так жить, если вот вокруг тебя люди твоего сословия, христиане были из всех сословий, как вы сейчас упомянули, даже из императорского дома, если они сделали этот выбор, может быть, и тебе пора, или надо убрать их, чтобы они не обличали. Поэтому всегда было много людей, которые включались в это гонение.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».